Shuffle. Подкаст.
Рок-группа, очень интересная история всегда с ними. Вот Prodigy, наверное, все-таки рок-группа, да? Пусть они и не играли рок-музыку никогда, но это по их размаху, их творчеству, по вот этой стадионам, которые они собирали.
Есть ужасное название — электропанк. Электропанк? Почему-то они себя именно так пиарили в 90-е. Это страшно бесит вот все, что люди придумывают себе странные жанры.
Это как психия называет себя кибер-эмо-кор.
Да-да-да, в которых якобы выступают только они. Ну, конечно, это...
Ну, желание выделить.
Никакой не электропанк, но, а может быть и да, об этом стоит, конечно, поговорить.
И я все-таки, знаешь, думаю, что это такая история, что человек ушел, и после этого его вряд ли кто-то сможет заменить, да? Но вот я не представляю ни одного человека, и я вообще не представляю, как группа Prodigy теперь будет жить.
Хотя, казалось бы, что он делал в Prodigy?
Он почти не пел, танцевал, кричал в микрофон иногда.
Изначально танцевал? Вообще, мне кажется, ну я слушаю Prodigy там... Понятно, что с 95-го года, с детства. Мне кажется, я в довольно позднем детстве, то есть спустя, наверное, 4 года после того, как я слушал уже Prodigy в детстве, только потом я узнал, кто на самом деле лидер группы. Я такой, это вот тот молчаливый белобрысый чувак?
Да.
Вот это он на самом деле всю музыку написал, все придумал, а остальные люди это просто танцоры? И я такой, вау, нифига себе.
Да, я тоже очень сильно удивлялся, что там один человек придумал, это 4 там или сколько их было человека на тот момент, они танцуют. То есть там был Максим,
Лерой,
Кит, и кто еще с ними сотрудничал одно время, был такой еще танцор, у них мальчик такой, забыл, как его зовут. А, вот, Шарки была еще девочка, да?
Ну, Шарки это прям совсем коротко, что это вспоминать, полгода каких-то. Казалось бы, это довольно смешно, потому что это как группа Hi-Fi, да?
Ну,
где Павел Есенин пишет музыку и поет, а 3 человека, включая Митю Фомина, который изображает то, что он поет, и качка. Кстати, качок из группы Hi-Fi, он бывший стриптизер, и он выступал в одном стриптиз-клубе с Тарзаном.
Слушай, я не удивлюсь, если он еще и скортом занимался.
Мужем этой самой.
Да, той самой.
Как ее звать?
Ну, Королева Наталья.
Да. Вот. То есть просто набрали чуваков по объявлению, вот танцоры танцуют. И это такая классика попсы 90-х.
Это работало всегда в 90-х.
При этом группу Prodigy невозможно обвинить в том же самом. Потому что, черт возьми, вот вообще, что такое группа Prodigy? Мне кажется, это нужно продумать и проанализировать.
Что это за образ, да?
Вот это вообще изначально как бы, ну, обычно танцевальная музыка, да, для рейвов, для дискотек, что-то обыкновенное. Занимался этим кто угодно, там, от Моби до, там,
Chemical Brothers.
Но чем отличается Prodigy от Chemical Brothers? Так на слух-то ничем.
Ну, нет, ну, можно, в смысле, отличить, но давай, чтобы не вводить в заблуждение людей, что мы, может, не так глубоко разбираемся
если
в этом
вот
направлении.
Если вот инопланетянин или бабушка из Тувы, никогда не слышав ни того, ни другого, если ей поставить...
Ну да, ей пофигу будет. Это что Prodigy, что...
Это звучит, в принципе, Slim. Одинаково. Это сэмплерная музыка, основанная на чужих сэмплах.
Каких-то и
один да. Совершенно хер. Но Chemical Brothers — это просто ботаники, которые тихо задротствовали и писали классную музыку, а Prodigy — это рок-н-ролл.
Да.
Потому что если убрать Кита, там, Максима, да, Лерой, ну, Лерой сам убрался, Кит и Максим, прежде всего, убрать из группы Prodigy, останется один ботаник, Лайм Хоулет.
Который, кстати, долгое время и выглядел, ну, плюс-минус соответствующе. Был обычный британский парень, да.
Да, который пишет свою ботаническую, ну, хорошую музыку. Был один альбом, как раз когда не было ни Максима, ни Кита. Это альбом Always Outnumbered. Never Outgunned,
да,
2004 года, который считается самым провальным альбомом Prodigy.
Хотя там есть вещи крутые. Там Spitfire, по-моему, оттуда.
Да, там просто приглашенные вокалисты все исполняли. Лайм решил, что он справится без классического состава и просто позвал там...
Ну, началось с того, что обложка уже говно, как бы, у этого альбома.
Ну, да. И позвал просто всех звезд, которые спели там вместо Кита и Максима. Получилось говно. Угу. Потрясающее, на самом деле, явление, потому что никогда еще танцевальная музыка не переходила в какой-то другой разряд. Танцевальная музыка всегда была нишевой, субкультурной. Рейвы, они всегда были самой определенной категории.
Да, и самое важное, что вот группа Prodigy, по крайней мере, в восприятии нашей аудитории, да, я не знаю, как там за рубежом, как ее воспринимали, но это всегда было так. Есть электронная музыка, да, есть там исполнители там трип-хопа, куча там, это было популярно в те времена, там, в начале 2000-х, да, там. Есть там, не знаю, там, еще какие-то музыканты, а есть Prodigy. И никто их не воспринимал вот как исключительно какую-то электронную музыку. Prodigy это всегда, да, это рок, это шоу, это угар, это драйв, и это то, что ты просто, ты ждешь всегда от них чего-то, ну, сверхъестественного, чего-то необычного, да. Когда выходит там Invaders Must Die, все такие, а, нихуя, там Настя и трек выходит, все такие, чего, почему это звучит так круто? То есть это всегда будоражило. Я вот просто никогда не был фанатом, на самом деле, этой группы, да. А вот отдельные треки, причем не только самые попсовые, всегда слушал с каким-то неподдельным удовольствием, просто, наверное, потому что это, ну, выбивалось из рамок все-таки как таковой электронной музыки. Это, ну, да, это да. Энергия. Это энергия, в первую очередь, такая.
Prodigy — это верхушка вот этого огромного айсберга электронной музыки. Всю свою жизнь, сколько себя помню, слушаю электронную музыку, там обожаю все, а танцевальную культуру люблю особо. И Prodigy — это проводник вот всего человечества в танцевальную культуру. То есть это дверь...
Ну, входная точка какая-то.
Да, дверь, через которую люди заходят в культуру электронной музыки как таковой. И это потрясающе, потому что они смогли сделать этот мостик. А как они сделали этот мостик? Ну, с помощью Кита, Флинта и Максима. Ну, в первую очередь, ну ладно уж, ну, правда, с помощью Кита, Флинта и его яркого образа. Потому что если бы не было его, то группа Prodigy была бы еще одной заурядной танцевальной
командой. Да, и даже Максим, который на самом деле порой пел-то больше, чем Кит, собственно говоря, да, и, а может быть, там вкладывался в этом плане, он сильнее, но он не был, хотя он безусловно очень эпатажный чувак, да, но он не был таким ярким. Он не был лицом, которое все запоминали, да, все, ты говоришь Prodigy, ты вспоминаешь торчащие волосы, да, серьги и вытянутый язык изо рта Кита. Это сразу. Это первая картинка из тысяч дневников, вот, собственно, ты выкладывал, да, тут сегодня фотографию, это смешно, где парень просто случайно попал в кадр, какой-то хрен с горы, вот. А причем он там то ли с фотокамерой, то ли с чем стоит.
С фотиком.
Да, фотограф, видимо. Вот какой-то там пресс какого-нибудь прилинного показа. Образ, да, который вот как, ну, как, не знаю, как горшок в Короле и Шуте, да? Вот можете посмотреть на группу Король и Шут, что с ней стало. Да ничего. Горшок умер, нет Короля и Шута. Не князь тоже, это говно. То есть, грубо говоря, если сейчас там группа Prodigy решит продолжить там и сделать вид, как будто ничего не было, да, как это сделал, собственно, князь. Некоторые в определенный момент, ну, хорошо, типа, не стало вот человека, да, хорошо, я буду делать это все сам, как я вижу и так далее. Говно же. Невозможно слушать, невозможно смотреть. Так и, собственно, здесь непонятно, что будет. Мне вот интересно, кстати, еще услышать сейчас какие-то заявления от группы на тему летних концертов, потому что они должны быть на Парклайве у нас в Москве этим летом.
А как им дальше жить и как зарабатывать? Ну, все хотят есть хлеб с маслом. Они вполне могут продолжить, учитывая опыт группы, что Лайм Хоулит, он обходился без участников группы, потому что он one-man band, как бы он, ну, все сам делает.
Да, но в этом плане, знаешь, мне это напоминает группу
Uncle. Ну, по-хорошему, да, но надо, конечно, закрывать лавочку.
Да, мне это напоминает группу Uncle, где совершенно замечательно Джеймс Лавель, тоже, понимаешь, он работал с DJ Shadow на первых порах, да, там, писал треки, звал Тома Йорка на фиты, а Rabbit in Your Headlights, все знают этот трек, все до единого знают. Все знают его треки, ну, например, с тем же самым Марком Ланиганом, да, с хриплым вот этим чуваком, который, в принципе, в своем сольном творчестве, кстати, мне кажется, меньше даже, ну, по крайней мере, в нашей среде, в русскоязычной, меньше даже засветился, чем с тем же самым Анклом, да. И когда вот он дает свои гастрольные туры, стоя просто один за вертушками, там, не знаю, там два гитариста какие-то тусуют, что-то, ну, это не так интересно, чем когда он берет нормальных вокалистов, да, которые с ним писались, которые с ним работали и которые, собственно, вложились в эти треки.
Да, кроме того, Prodigy — это, наверное, единственная группа, которая сохранила оригинальный дух MC.
Да.
То есть, когда есть диджей, который играет музыку, ставит ее, и есть массовик-затейник, который раскачивает толпу и говорит, чтобы люди двигались, чтобы не стояли на месте, чтобы устраивали мош. Как раз Кит с Максимом, они занимались ровно этим на концертах. Они раззадоривали толпу постоянно.
Знаешь, мне смешное сравнение, но всегда, я когда говорим там про Prodigy Кита Флинта, я сразу вспоминаю группу «Аукцион с Гаркушей». Такой русский вариант. Да, потому что он то же самое, в общем, делает, он не поет. Кто был на аукционе, знает, что без этого человека концерт не состоится. Вот тут правда. Вот Леня Федоров, он очень крутой, безмерно уважаю, но без Гаркуши концерт не состоится. И, знаешь, мне кажется, еще такой вот момент важный, надо сказать. Мы все-таки русский шафл, мы сейчас говорим про Prodigy. Надо, как бы сказать, связать это все воедино. Почему мы говорим сейчас про группу Prodigy?
Банально говорить, что Prodigy русская народная группа, в принципе, это русская группа, потому что они в России это уже давненько прописались. И
даже из Челябинска лайф-видео выкладывали.
Туры по всем городам, это уже стало традицией для группы Prodigy. Ну, да, это народная команда. И абсолютно каждый человек нашего поколения слушал группу Prodigy в детстве. Еще я помню, было совершенно забавное соревнование «Скутер» или «Prodigy». И я всегда удивлялся, потому что для меня группа Prodigy, потому что я ее слушал внимательно, это всегда были какие-то симфонии невероятные. То есть нужно просто один раз целиком послушать их любой альбом и понять, что это выдающаяся музыка.
Да, просто трек «Бриз» послушать, например, и сойти с ума к концу. Просто от того, что сколько там всего.
А группа «Скутер» — это идиотская дебильная дискотека. Я помню, вот у нас в школе люди почему-то делились на любителей «Скутера» и любителей «Prodigy».
Еще был третья каста любителей «Рамштайн».
Ну, у всех есть куча историй про «Prodigy».
Меня, знаешь, больше всего, вот, если честно, вчера расстроило, мы пишем 5 марта все это, да, 4 марта все узнали. Меня больше всего расстроило, что люди начали просто сидеть, ну, такая тема, на самом деле, они начали сидеть и просто репостить новости себе ВКонтакте о произошедшем, о том, что...
А
вот,
что ты думаешь, они должны делать?
Да просто включить музыку.
Очень грустно записывать выпуск спустя 3 недели после события, в течение этих 3 недель обсуждать. Вот, у нас такой панч будет, мы еще вот так вот обсудим, и вот туда повернем разговор и так далее. А потом проходит очень много времени, ты такой приходишь и думаешь... Окей, что я там себе понаписал?
Достаешь тетрадь
себе,
да?
Ну что, обсудим, что фильм «Дудя» про рок-музыку в СССР, что прошло уже полгода с тех пор, как вышел этот фильм.
Олег, давай обсудим фильм «Лето».
Я правда не... Но у меня есть соображение на его счет, что молодец Дудь, что...
Ну это как, это сказать, ну что,
что снимает такие фильмы, давай я скажу. Классическая фраза, ну, в принципе, Дудь молодец, но... это такое слово. Но! Я, конечно, написал скандальный пост. И вообще этот выпуск мы назовем скандальный выпуск.
Да, потому что за этот пост там люди линчевать уже начали.
Потому
да,
что в этом выпуске мы ответим всем людям, которые... разевали варежку на русский шафл.
Хейтеры сосад.
Поименно. Хотя нет, не поименно.
Нет, мы не будем никого рекламировать, нахрен вообще. Ребят, я очень, знаете, люблю вот людей, которые пишут просто: «Ай, вы уроды, вы пишете всякое говно, вы обсуждаете какую-то херню, вы ничего не проверяете, что вы за вообще люди такие?» А сами при этом, вот единственное, что они пишут, это вот эти фразы. Фразы обвинений. Ребят, ну зачем вам это все? Потому что это же даже не критика.
Я со своей стороны могу сказать, что, наверное, лучше позже перейду к этой теме.
Давай.
Вот, а теперь, что касается фильма «Дудя». У тебя смотри.
смотрел фильм «Дудя». Я пытался как бы проникнуться этой историей. И действительно, историей можно проникнуться. Но меня смутил такой момент, когда вот, допустим, вот я читаю статью про, там, не знаю, музыканта Ивана Шишкина. Там,
так, да? Игорь, знаменитый.
Вот Иван самый. Шишкин такой великий, такой сякой хороший. Вот он гений-хуений. Все у него было замечательно. Музыку он пишет гениально, все замечательно. И, понимаешь, вот я читаю такой текст и думаю, ну, наверное, Иван Шишкин, он либо купил эту статью, либо он пидорас вот какой-то. Вот.
А почему тебе так кажется? Вот, что за предрассудки-то у тебя сразу возникают?
Раз вот так нахваливают, ну, не может.
Не такой... может быть человек просто хорошим музыкантом, что ли, или классным человеком?
Ну, это, понимаешь, это Северная Корея, там тоже вот нахваливают Ким Чен Ира.
То есть, типа, Ким, ну, в любой статье должно быть что-то плохое сказано, да? Ну, или
не
хотя бы какой-то
плохое,
минус.
А скорее что-то... Критика. Что-то человеческое, мне кажется, должно быть сказано, что... Потому что чтобы оценить явление полностью, нужно знать все стороны. Я хочу знать все стороны. Я хочу знать оборотную сторону всегда. Ну... И вот я смотрю фильм «Дудя», и он говорит, что вот, замечательный рок-музыканты приехали, и советскому человеку показали Кузькину мать, и как вообще живется нормальным парням и девчонкам за границей. И вот все хорошо, американские флаги, ура, USA и полная свобода. И понимаешь, у человека, режиссера этого фильма, не возникло ни одного сомнения, что это может быть не так.
Не так, это как?
Ну, может быть, это не совсем так уж радужно и не совсем уж так замечательно.
Но почему? Люди ждали, люди верили, что это произойдет за сколько там, 30-40 лет, это 80-е, да, там, окей, 60-х, и люди ждали, когда приедет какой-нибудь нормальный рок западный. Отыграют, прям покажут, как валить со сцены, и не то, что вот эти все ваши рок-клубы питерские, в которых
но ты
там с акустическими гитарами.
Саркастично.
Не, почему? Я тебе вполне серьезно говорю. И тут, получается, люди дождались.
Не, я рад за них, что они дождались. И я думаю, что можно поцеловать в лоб каждого человека на этом концерте и отпустить с миром. Но дальше вопрос такой моральный. Как бы, а что осталось нам после приезда этих товарищей? Что осталось Советскому Союзу, России после приезда этих товарищей? Что у нас? Что-то возникло, расцвело. Эти люди выступали под эгидой мира, но я, как помню, в нашей стране мира не было с тех пор, в течение долгого времени.
Ну, знаешь, сложно сказать, что рок-музыка, она приносит мир. Она скорее приносит какой-то порядок новый в голову. Ну, мир внутри тебя, может, но на внешнюю это жизнь это очень всегда слабо влияет. Даже если рок-музыканты собирают концерт там в борьбу там против войны, в поддержку там, не знаю, населения мирного, в поддержку, там, не знаю, военных, верните всех домой. Это не работает так, это скорее
и
просто повод.
И дальше мир, это имеется в виду освобождение от советских тоталитарных страшных оков. Ну, и интеграция в какую-то европейскую, мировую, если мы говорим о мире, систему. Вот. И дальше я начинаю думать, если это интеграция в мировую систему, то были ли мы интегрированы? То есть они приехали, как бы покрестили нас и сказали, все, добро пожаловать в клуб.
Ну, мотивация была такая, такая, да. Приехать идея, и правильно? Показать России рок.
А теперь вопрос. Мы вошли в клуб?
Ну, не сразу. Очень не сразу. Это заняло очень много времени.
Ну, когда мы вошли? Я что-то даже не заметил.
Мы вошли в этот клуб. Ну, в какой клуб тоже, кстати? Вот смотря, как сформулировать этот клуб. Клуб большой музыки.
Ну, как его формулируют дуди и всякие музыкальные журналисты, которые радуются, что вот, посмотрите, как было хорошо. Старого поколения. Люди старого поколения радуются. Вот, смотрите, они нам показали свободу, рок-н-ролл и приняли нас в свои объятия. Вопрос, приняли или нет? Вот в этом вопрос. Приняли или нет?
Ну,
мне кажется, что не приняли.
Ну, может быть и нет. Но смотря, я говорю, в каком контексте это все смотреть. Если смотреть в широком смысле, музыки, свобода и ну, политическом фоне, как это могло поменять вообще жизнь-то в стране?
Да не про политику, я про музыку. Вы исключительно про музыку. Про жизнь в стране это можно отдельно говорить, про Чубайса там, Егора Гайдара, сколько угодно.
Пусть другие подкастеры об этом общаются.
Да, пожалуйста, нет, про музыку, правда интересно про музыку. Вот когда нас взяли? Ответ. Никогда. Нас не взяли. Нас не взяли, поэтому нам нужно делать свое.
Не знаю, мне кажется, что все-таки это повлияло, может быть, не так широко, как тебе кажется, но это влияло локально на мозги определенных музыкантов, на мозги определенных людей. Люди увидели, что можно...
Что, они металл, что ли, стали играть?
Можно сделать лучше. Нет, вот мысль в этом, что можно сделать лучше не так, как мы делали в наших ДК, да, под этими, блин, под софитами советскими, да, там, под этими бархатными шторами, играя с галстуком на гитаре. А можно сделать круто, можно выйти, начесать себе, блин, на голове какой-нибудь хайер, надеть надеть все, что ты хочешь на себя надеть, и играть, играть то, что ты хочешь играть. Вот самое
концерт
главное.
Концерт произошел ровно там за 2 года до того, как начесанные хайры вышли из моды полностью, прекратились. До свидания. Все, начесанные хайры, до свидания. Все постриглись и стали делать гранж в свитерах.
Может быть, и не носили они эти длинные волосы начесанные, но, по крайней мере, отращивали, дай Боже, еще до 2000-х, я думаю.
Еще, кстати, довольно ржачно, что насмотрелись, ну, там Стас Намин насмотрелся на все эти металлические коллективы, вот, сделал Горький парк. Горький парк как-то странно там выступал в Америке с
Песней
«Бэнк». Потом они вернулись в Россию и исключительно на славе того, что они когда-то что-то делали в Америке, в России выступали. Типа, мы американцы в России. При этом в Америке уже шел вовсю гранж. А теперь вопрос. А в России был гранж?
В России гранж появился, как мне кажется, где-то к концу 90-х только. Это, в нормальном его смысле.
Это тоже довольно парадоксально. Вот я смотрю на всю эту историю, что вот замечательный концерт, приехали, все. Пусечки, мусечки приехали. Действительно, только позитивные эмоции. А потом я смотрю, что у нас как бы с музыкой происходило после этого приезда, ну и вообще там в начале 90-х. Это как-то, ну, не очень. Не очень.
Ты смотришь на русскую рок-музыку. Но смотри, если ты возьми 80-е годы, там же был, ну, и это можно и не связывать, но был взрыв музыкантов тогда. Очень большой, появилось очень много коллективов. Вообще, считаю, 80-е это чуть ли не самое плодотворное время в принципе вообще во всей музыке. Поп-музыка, рок-музыка, электронная музыка, да, был просто расцвет всех стилей, всех направлений. Появилось, не знаю, там столько музыки, что вот не появлялось там 20 лет, да, до этого.
Ну, группа «Альянс».
Да.
Я понимаю. Да-да. Я согласен, я сам люблю позднюю 80-ческую музыку, но есть интересный момент, о котором я впервые подумал только сейчас. То есть я слушаю конец 80-х нормально, все прикольно. У меня вот такая папа, я сейчас показываю.
Большая.
Я развожу руками
все
в разные стороны.
У
меня
да.
руки упираются все в стены две. Этой комнаты. Вот такая папка у меня.
И вот такая вот маленькая комната, раз руки упираются.
Дальше я там начал собирать какую-то музыку 90-х. Ну, русскую музыку 90-х какую-то приличную, там, ну, прикольную. Я думаю, так, ну, вот эта песня, вот это там. Ну, и набрал там штук 100 песен, как я это обычно делаю. А потом смотрю по годам, а это вторая половина 90-х в основном.
Ну, в общем, да, так и было.
А я смотрю, а что у нас, вообще-то говоря, с первой половины 90-х?
С первой половины 90-х грустно.
А вопрос, почему? И дальше моя любимая теория про 5 рублей Васи.
Потому что
вот ты живешь в подъезде, у тебя есть сосед Вася. Он играет на гитаре. И ты подходишь, даешь ему 5 рублей.
Так.
Вася становится богаче, и он на эти 5 рублей покупает себе, там, я не знаю...
Хлеб, масло.
Хлеб, и масло, квартиру, и студию оформляет, и делает ремонт у себя в квартире. И ему живется лучше, и он становится менее депрессивным, и Вася с гитарой хорошо. И ему еще, потому что другие люди тоже по 5 рублей дают. И другая ситуация. Приезжает Пол с гитарой из Англии.
Так.
И ты этому Полу из Англии даешь 5 рублей. Он говорит, спасибо, чувак, Артур, спасибо тебе. И увозит 5 рублей в Англию. И там у себя ремонтирует. Понимаешь?
Так же можно не только Полу, а поставить, а вот Роман берет 5 рублей и увозит их в Англию.
Да. Да.
Ну
да.
Ладно, политическая история, ну бог с ним.
Он ремонтирует подъезд и квартиру в Англии. На
твои я тебя понял, богатей друг. Другая страна. То есть тезис в этом, правильно?
Да.
Да, то есть деньги не остаются в России, наши музыканты бедные, да. голодные, в лохмотьях сидят на акустической гитаре на кухне.
Да, и мне кажется, так происходило в начале 90-х.
В начале 90-х, кстати, тут я могу согласиться, потому что там... Но это только с рок-музыкой. Насколько я заметил, поп-музыка в тот момент достаточно нехило процветала. Группа «Нана», там, не знаю, Валерий Леонтьев, все ездили на золотых лимузинах, покупали себе дома.
Нет, в начале 90-х прям нет. Но только к середине что-то
Хорошо, для меня начало 90-х это где-то 93-й, 92-й, 94-й года. Я вот так вот беру. Вот это начало для меня, это начало 90-х.
Лимузинов не было.
А что было? Ну, дома были. Шампанское дорогое. И да, женщины в хорошей форме, и кому-то мужчины. Вот все было в этот момент, я думаю. Вот,
не, ну ты берешь вот, что у трех человек из свиты Пугачева что-то было. Хорошо, да, было. Но в основном индустрии не было.
Индустрии нет. И сказать больше, мне кажется, поэтому в России как бы и не было гранжа, потому что гранж — это же такой определенного рода протест против каких-то сытых вещей, да? У нас-то сытых вещей не было. Как бы хотелось выйти с улицы, зайти хотя бы в квартиру со своей гитарой или в концертный зал, да, и там что-то сыграть, а музыкантов мало было таких возможностей. Я даже вспоминаю какой-то старый репортаж, когда приезжала группа там Smashing Pumpkins, которая, собственно, икона гранжа, да, 90-х. Они играли по огромным площадкам в своих родных штатах, вот, и приезжают сюда, и у нас играют в каком-то маленьком клубе в Москве, что даже для, как бы, гостей не было возможности нормального приема.
Ну, я думаю, у нас было достаточно фанатов гранжа и
фанатов, безусловно,
Курта Кобейна.
А возможностей было мало.
И почему бы не повторить эту музыку, но просто реально не было финансов, не было финансовой возможности позволить себе запись, студию, клипы и так далее. Не было такой возможности.
А потом у моды прошла. Вот в общем и все, да?
И как я вижу, большие корпорации, которые приходят в СССР, бывший СССР, это люди, которым открывается огромный рынок сбыта.
Ну, по сути.
Ну, то есть представь себе, что вы продаете музло по всему миру. И тут рушится социалистическая страна. Самая большая страна в мире. И это означает, что вы свою музыку можете там продавать, просто обосраться.
Ну, причем, сказать, совершенно безнаказанно и не париться на эту тему никогда.
Просто ты можешь заходить на этот рынок и там делать деньги на этих людях, потому что их 150 миллионов. 150 миллионов человек, и ты им продаешь все, что хочешь. Ну, там, начиная с музыки, заканчивая курицей. И, конечно, люди, которые уже давно умеют в этот бизнес, они это делают лучше, чем всякие колченогие
местные
дурачки.
На тот момент уже было почти полувека.
И они пришли, и здесь всех нафиг раскатали.
Но
устояла одна Алла Борисовна Пугачева.
Которая тоже, кстати, очень хорошо с европейским рынком в основном она работала. И очень неплохо, неплохие имела связи, имеет до сих пор.
Вот, я это вижу исключительно так. И дальше мы смотрим, вот у нас там какая-то монеточка получает 37 миллионов там, долларов в год. Или
какие-то суммы.
Какие-то,
да,
такие баснословные суммы. Шнуров у нас уже на золотом вертолете летает. У нас какой-нибудь там Локи Мин вообще. Кто это? Локи Мин?
Серьезно,
выйди на улицу. Вот Локи Мин. Кто это, блядь, такой? Ну, просто какой-то чел с букинг-машин. Он снимает клипы такого уровня, который вообще никто не может себе позволить. Почему он это делает? Потому что в русской современной музыке есть деньги. Вопрос, почему в русской современной музыке столько денег, что всем нормально, в принципе, живется музыкантам? Ну, то есть, ну худо-бедно,
ну,
нормально.
Шикарно,
их,
конечно,
дофига,
да, да, да.
Их дофига уже стало. И они, в принципе, ну, живут. Живут в Инстаграм, фотографии красиво выкладывают. Вопрос, как так получилось?
Ну, помнишь...
Получилось это так, что им дают по 5 рублей соседи, ну, из,
да,
их дома. Вот.
Ну, да. Ну, вот помнишь наш разговор, да, про моду там, с инди-музыкой, да, и так далее. Вот эта вся история, что как мы пришли к русской словесности, да, в нашей музыке, и вот этот путь мы прошли, но понадобилось, получается, сколько нам? Если взять это с 80-х, практически 30 лет, да, чтобы прийти опять, кстати, тогда же тоже у нас музыка на русском была популярна, чтобы прийти к этому и понять, что действительно давать деньги своим, конечно, лучше, чем давать деньги чужим. Но это надо было пройти, это надо было сделать, ведь мне кажется, совершенно не зря, что к нам приезжали тогда эти ребята, и они в голове просадили вот какие-то семена все-таки. Пусть они забрали за это деньги свои, пусть они получили за это свой доход. Да бог
не,
бы
может,
с ним,
может,
жалко, что ли?
Нет, они же вроде благотворительных, чуть,
ну,
ли не благотворительных
основаниях. Ну, допустим, ты говоришь на продаже музыки, да, то есть, что они пришли к нам на рынок и продавали музыку. Окей, после этого концерта. Беру не только сейчас концерт, а само появление иностранной музыки, ну, официально, да, да, на нашей территории. Вот. А, да, пожалуйста, пусть они зарабатывали, да было бы с ними. Сейчас они зарабатывают, например, меньше. Сейчас у нас зарабатывает не Scorpions в ледовом там Абаста, да, не Guns N' Roses там берет такой гонорар, там, а Дорн, например, да. Хотя и Guns N' Roses тоже. Видишь, комфортное существование, мы к нему пришли.
Ну, может быть, да. И я начинал с того, что фильм Дудя очень комплиментарный по отношению,
безусловно,
к этому концерту, что вот, замечательно, то есть все. Вот я считаю, что не замечательно, совершенно не замечательно. Я рад, что сегодня никто не может приехать, и все, чтобы описывались от счастья, что вот к нам приехал Дрейк, там, и все умерли в Москве. Нет, не будет такого, все таки ну, Дрейк, фиг с ним. А сходить, не сходить, не пойду, я лучше там, в музей там какой-нибудь загляну. Понимаешь, нет такого пиетета, и все как-то стали спокойнее относиться,
ну,
к приезду
смысле,
западных,
да,
так называемых,
да,
звезд и счастье.
Знаешь, 10 лет...
Потому что в жопу всех этих западных звезд абсолютно неинтересно, что они там поют. Вот, правда. Вот. В гробу я видал все концерты западных звезд.
Знаешь, я считаю, что все-таки западные звезды нам еще как минимум нужны хотя бы для того, чтобы расти дальше, потому что так как мы прошли там этот путь 30-летний, да, они за эти 30 лет тоже все-таки не ерундой занимались. И взять хотя бы просто профессионализм, с которым люди выходят на сцену, с которым они делают свои шоу, это надо все-таки нашим ребятам еще учиться и учиться, потому что приходишь ты на концерт, не знаю, того же Басты, или ты приходишь на концерт там кого, не знаю, Дрейка, ты увидишь шоу совершенно разного уровня. Хотя это может стоить примерно каких-то одних денег. Вот мне в этом все-таки, я считаю, нужны нам эти ребята. Потому что, вот да, конечно, 10 лет назад приедет сюда Radiohead, да, можно было делать концерт на Красной площади. Сейчас, если приедет Radiohead, ну, допустим, Адреналин стадиум какой-нибудь соберут в Москве, да. То есть, ну, как бы уровень, вряд ли они соберут Олимпийский, например.
Это хороший тейк.
Да, вряд ли они соберут Олимпийский сейчас. 10 лет назад они могли бы это сделать, потому что тогда Radiohead это было практически, как если бы Иисус приехал в Москву внезапно. С неба спустился. Вот, да. Вот такое ощущение было для этой группы. Или там Оазис бы приехали к нам 20 лет назад, да, собрали бы вообще просто стадионище какой-нибудь 1050 человек и спокойно бы отлобали свой любой из альбомов,
да,
даже самый незнаменитый.
Да, нужно было пользоваться этой возможностью, а сейчас,
да,
уже все.
Да, да, да. Сейчас уже могут такие вещи собрать только, ну, не знаю, ну, Роджер
Уотерс. У нас есть группа Пассаж.
Пассаж тоже.
Нам нормально все.
Пассаж. Но они Олимпийские пока еще не соберут, да и никогда не соберут. Но они есть, и развивается культура.
Соберут. Шо уж там.
Вот теперь мы знаем, что Олег слушает группу Пассаж. Раскрылся. Вот знаешь, меня срезонировал твой пост на тему того, как ты сходил на шоу-песни, на презентацию шоу-песни, да, где,
да,
сейчас Баста и Тимати, два главных певца Российской Федерации, любители, как говорится, высоких нот. Ну так вот, два вот этих прекрасных человека, да, сделали сейчас шоу, выгнали оттуда самого лояльного судью Слепакова.
А я, кстати, не смотрел ни разу даже, что это такое.
Ну,
интересно, да?
Ну, я пару выпусков смотрел, где были мои знакомые, и в целом достаточно суровое судейство было. Фадеев был суровый, Слепаков был добренький. Вот, и на эту тему было очень много мемов, что вот идеальное шоу песни — это когда три Слепакова сидят в жюри, тогда все проходят, все поют замечательно. Срезонировало у меня это по какому поводу? Я вообще, когда в школе учился, постоянно со своими ребятами присутствовал на всевозможных конкурсах музыкальных. Да? В какой-то момент я понял, что оттуда как бы, ну, надо перестать в этом участвовать, потому что это никуда не приведет меня как, ну, как творческую единицу, как исполнителя. Возможно. Как творческую единицу нет. Мы играли, тогда у нас было акустическое трио. Такой акустический камин-аут я сейчас совершаю. Вот, акустическое трио, мы играли всякие каверы там. Ну, что в школе обычно играют, да. Играли даже свои какие-то инструментальные композиции. Занимали места в конкурсах областных, там, районных, городских, региональных и так далее. И это же, на самом деле, я тогда уже понял, это шоу, вот такие подобные вот конкурсы и прочие, да, мероприятия, они же просто губят людей, на самом деле. Они губят таланты. И то, что ты написал, что стоит толпа журналистов, как бы, да, жует, люди вяло аплодируют, и, может быть, какому-то особо мускулистому в плане его связок, да, певцу поаплодируют.
Да нет, даже дело не в том, что губит, не губит, а в том, что они создают какие-то ложные стандарты того, что интересно людям. То есть я не понимаю, в какой момент произошла развилка, конкурсы начали сильно отличаться от того, что играет по радио. Все думают, нужно там натренироваться и как следует там очень громко спеть
очень
какую-то
много,
очень,
да, спеть
сложную, да, соул, да, такую штуку
до, там,
в стиле Кристины, да, Агилеры, там, ну, просто что какие-то фиоритуры.
Это как, знаешь, на голосе сидел
выдавать.
Сидел Градский и говорил, мелизм.
Да-да-да, просто какую-то жесть выдать так, чтобы все там нажали кнопку, обернулись, там, встали и состроили какие-то рожи, потому что в конкурсе нужно, чтобы жюри строило страшные рожи, там, плакали, там, обливались соплями,
да, и желательно, слезами, чтобы там был какой-нибудь особенный человек.
Вот, да. И какая-то Верка Сердючка там сидела, или какой-нибудь там клоун, чтобы он тоже как-то эмоционально, да, двигался под это все. А в последнем сезоне «Голоса» вообще всем сказали, ну, что вы сидите, что давайте двигайтесь, двигайтесь. И там Ани Лорак вместе с Баста, они выходили, и каждую песню они танцевали. Они выходили чуть ли не на сцену, начинали танцевать под каждый номер практически. Вот. Потому что это шоу, да, это шоу. Песни на шоу, они полностью отличаются от песен по радио. Ну, господи, ну это я уже писал, что Тима Белорусских, он такая, девчонка, да-да-да. Она голосом...
Нет, ну, слушай, это вполне можно объяснить, почему отличаются.
Почему так?
Да, потому что, ну, сложно, да, на голосе что-то Тиму Белорусских будешь петь или Мальбек, я не знаю, что ты будешь там исполнять, потому что нужны песни, которые, да, могут показать весь твой вокальный диапазон. Но почему, я говорю, они портят таланты?
Так нафиг этот диапазон кому нужен?
Почему портят? Потому что я тебе скажу по личному опыту, когда ты выходишь за
кулисы. У тебя есть вокальный диапазон?
У меня, ну, какой-то есть.
Вот такой или такой?
Ну, как полкомнаты вот этих могу крикнуть громко. Короче, вот
смотри. Сколько сантиметров?
Вот, ладно. Смотри, прикол в чем? Почему эти конкурсы губят, я считаю? Потому что вот приходят люди, да, и за кулисами тех же самых конкурсов, знаешь, что делаешь, что происходит? Стоит кто-нибудь там с гитарой, да, и тебе подходит, о, давай споем. И какая-нибудь вокалистка, которая только что там орала какую-нибудь очень классное произведение оперное, да, она начинает тебе там «Одинокий голубь на карнизе за окном», вот это вот все, понимаешь? И это все происходит за кулисами. Это не то, как бы, там она ту музыку, которую она поет, она ее даже не слушает. Ей она может быть неинтересна, ей она может быть не близка. Поет она совершенно другое, там, в душе, в машине, не знаю, в наушниках она будет слушать совершенно другую музыку. И талант, если ее направить как бы в эту сторону, да, развиваться вот в том, что она действительно любит, мне кажется, тогда мы получим Тиму Белорусских.
А кто этот злой человек, который направляет людей не туда и заставляет их петь что-то в стиле?
Стандарт какой-то музыкальный стандарт. Какие-то музыкальные стандарты. Люди с музыкальным образованием смогут сказать умнее, чем я сейчас это делаю, но это музыкальные стандарты, которые просто показывают, там, не знаю, физические способности твоего голоса. По сути, это мало чем отличается от соревнований культуристов, да, которые выходят и говорят, вот бицепс, трицепс, квадрицепс, а вот смотрите, икра моя накачанная. Я потратил 3 месяца, чтобы прокачать икру.
Ну, да, вообще, гальматья эти все музыкальные шоу. Да простят меня люди из шоу-песни, я вот слушал, галиматья галимейшая просто, нечего, ухо не цепляется ни за что. Я лучше шепот Ромы Мальбека бухой буду слушать, чем шоу-песни, где все красиво спят. Извините.
О, Господи.
Артур, ну это вообще, это классная история, самая офигенная история.
Весь Телеграм следит за ней сейчас.
Да.
Вплоть
это уже проехали.
Канала
мы просто записываемся спустя 100 лет, потому что мы занятые люди, у нас много дел, работы, семьи, дети, все у нас в порядке.
Да, живот пивной у меня.
И поэтому мы такие, ну что, уже все перегорело, надо как-то обсудить. Ну, хрен с вами, давайте обсудим. Значит, была такая тема, что в Apple Music появились какие-то странные артисты под названием Мансура Махагони Пуакере.
Миядзаки,
да. Что-то очень подозрительное, вот, и все начали говорить, господи, посмотрите, в Apple
чудеса-то
Music,
какие.
В Apple Music, что творится-то, это же что?
Анархия.
Получается, что в Apple Music взломали, или там его можно как-то хакнуть, какой кошмар, господи, мир изменился. То есть люди проснулись просто в другой реальности, оказывается, в Apple Music может что-то появиться не то.
Не Нюша.
Да. Дальше Александр Горбачев, наш великий гуру и наш учитель, написал
мастер
разоблачительный пост такой, типа, вот, очень многословно, как будто в его стиле, но смысл такой, что
14 вот, страниц, да.
если бы была в нашей стране музыкальная журналистика, то, конечно, эти бы музыкальные журналисты разобрались бы, что происходит, потому что ой-ой-ой, что происходит, что-то не то происходит, ребята. Я в это время там что-то стоял, там это, курил вейп, думаю, ой, разобраться, что ли? Ну, на самом деле, я же давно знаю про Apple Music, поскольку с разными людьми общался, что они там делали.
Ну давай будем говорить хотя бы о профессии этих людей, если не будем называть имена,
что это за люди. Парочку смс-очек отправил товарищам.
Олег, что это за люди? Давай, просто вот у нас есть скепсис, да, у наших некоторых зрителей о том, что...
Люди работают в крупных музыкальных издательствах.
Да. Занимаются в нашей исполнителями, да? Занимаются, которые всем известны.
Неважно.
Допустим так.
Вот. Сделал пару смс-чек, попросил, там, можно ли заскринить, можно все. И получил некие данные, которые выложил в свой телеграм-канал. Чтобы ты понимал уровень конспирации, человек, допустим, отправляет мне сумму, которую нужно за iTunes, я говорю, можно я это выложу? Он говорит, слушай, а может ты ее увеличишь, потому что ты тогда
демпингнешь
рынок, понимаешь, да? То есть я выложу такую сумму маленькую, а рынок тогда подстроится под нее. Он говорит, ты тогда выложи более крупную сумму, тогда рынок будет ей соответствовать, да? То есть люди настолько палятся. Настолько, блин. Вот. И я, естественно, сказал, нет, ни в коем случае я выложу все как есть. Наверное, демпингнул рынок.
Все, поэтому и попали туда артисты, Олег. Новые какие-нибудь.
Конечно,
сейчас.
Да, вот.
И... Все за тебя.
Ну, собственно, выложил вот ответ такой. Ну да, можно купить. В принципе, можно купить место на Apple Music. Дальше произошло просто невероятное. Потому что вот те люди, которые 5 минут назад кричали, о, господи, посмотрите, что это в iTunes, что там висит, какие-то махагони и пуапука. Они такие прочитали мой пост и говорят, ну, в принципе, да ничего же особенного и нету. А зачем нагнетать? Зачем нагнетать? Не, надо нагнетать. Это... Сейчас я даже могу процитировать.
Пользуясь случаем, пока Олег ищет комментарии, ребят, подписывайтесь на нас в SoundCloud, пишите ваши звездочки и комментарии в iTunes. Есть группа сейчас «Русский шаффл», подкаст именно «Русский шаффл» ВКонтакте. Там вы можете услышать
то
все
же самое,
наши
что
выпуски.
И везде,
ну, да, просто ВКонтакте.
Просто ВКонтакте открыл площадку подкастов. Мы такие, ладно, я нашел комментарий.
Давай.
Значит, я на секунду, ну, в общем, чувак описывает, что вот там, Apple Music, некоторые даже выступают, что вот все очень плохо. Я на секунду даже задумался, а вдруг и правда топы накручены, а места продаются, но тут же включил здравый смысл и логику.
Ох, это да, наше
во-первых,
все.
Ни одна из контор по накрутке не дает примеры успешных кейсов. ППП разоблачил. Во-вторых, надо размечать расхожий миф. В топы Apple Music попадает кто угодно. Никто угодно. Тима Белорусских, ППП, вот, в-третьих. Давайте и правда представим Apple Music, которую можно покупать в неделю на первом месте за $2500. То есть чувак, во-первых, во-вторых, в-третьих, разоблачил, сказал неправду.
Все ерунда,
неправду, все неправду ерунда, пишет что? Олег Карма. Без ссылки на меня, поэтому я без ссылки на него тоже. Просто чувак написал в Телеграме. И я такой, типа...
А где пруфы-то?
Что?
Нет, а где пруфы? Вот он не привел никаких пруфов там.
Ну, просто он решил, что, ну, во-первых, так, во-вторых, так, в-третьих, так. Ну, не может такого быть, Артур, потому что, ну, не может быть никогда. Тогда у меня вопрос к этим ребятам.
Так.
А как же там появились Мурсия, Махагони и Буасрака? Как они там появились? Вот эти товарищи с непонятными
которых никто
названием.
Не слушает,
вот
никто
у вас истерика.
Не знает.
Истерика из-за чего сейчас?
Да.
В топе Apple появились странные Мурсии какие-то.
Ну вот сейчас мы создаем группу печенья, платим $2500. Она появляется в iTunes, и все скажут, что это случайность. Вот это такая логика получается, что это случайность?
Я правда не понял.
Как там это появилось? Ну, ребят, ну вы нам объясните хорошо, как? Кто поставил их в топ iTunes? Кто? Директор iTunes, я не знаю, главный по смене.
Вот, так что все это было довольно забавно и довольно-таки смешно. Вот, так что передаю привет всем пацанам с района, которые называют себя музыкальными журналистами.
Я вот, знаешь, посмотрел тут недавно афишу этого лета, вообще, что будет происходить на наших стадионах и концертных площадках. И мне очень все это стало напоминать все тот же самый концерт опять, о котором мы говорили в начале. Кто к нам летом приезжает? Металлика, Рамштайн, Мьюз, Кьюр, там, Фолс, не знаю, тысячи каких групп крутых, на самом деле крутых. Вот. И в данном контексте... времени, вот то, что мы с тобой поговорили, да, что у нас есть рынок, который развился за это время. И вот пошла просто бомбежка группами. Что может наш рынок предложить?
Ну, в смысле, мы можем просто на концерте «Рамштайн» выставить ларек с мороженым и продавать свое мороженое. Вот, что рынок может... Или ты имеешь в виду музыкальный?
Музыкальный, конечно.
Музыкальный, не знаю, мне интереснее сходить на «Пошлую Молли», чем на «Рамштайн». Потому что эпоху нулевых... там, с 2001 по 2011, там, да, я воспринимаю как такую эпоху больших стадионных концертов, больших западных звезд, которые в Россию приезжали. И, в принципе, все, кому надо, уже сходили на них. И как бы звезды уже не те, и ну что, ну, Рамштайн.
Но они по-прежнему удивляют каким-то интересным звуком, да, они че, по-прежнему удивляют профессиональным подходом. Вот, знаешь, мне кажется...
Вот, как бы Рамштайн, который только что выпустили Мутор, да, и Рамштайн, который сегодня приезжает, это все-таки две разные группы.
Мне, знаешь, кажется, в чем проблема, что в 2000-х, когда выходили на сцену там крутые американцы, там, не знаю, немцы, да, и выходили рядом наши ребята, то какая-нибудь группа, не знаю, Бутусов там, да, какой-нибудь, или там Агата Кристи, они тогда тоже удивляли чем-то. Сейчас же это исключительно ностальгическая музыка. Мне кажется, большая проблема. Но Рамштайн выпускает этим летом или там весной альбом, да? Вот обещают альбом перед... в честь этого, собственно, альбома будет тур. А также там что-то Металлика вроде как бы что-то где-то там маячит у них какие-то релизы. Также Мьюз выпустили недавно вполне себе прикольный альбом, хотя я их терпеть не могу вообще никак. Вот.
Расхожее мнение, я тоже.
Да. Вот. И получается, ну то есть они выпускают, они постоянно что-то делают. Наши же артисты как будто вот застряли.
Да, ходят на них, худо-бедно на них ходит. Никакому Мьюзу, никакому Радиохеду не снилось то, что Шнуров устраивает этим летом.
Вот, что вспомнил, хорошее противопоставление всему, еще два коллектива, 2517 и ЛСП. А вполне себе собирают, вполне себе качают.
Нет, Шнуров, он едет просто по стадионам, которые построили к чемпионату мира. А их построили, на самом деле, для Сергея Шнурова, просто никому не сказали. Вот, он теперь на этих стадионах выступает с группой «Ленинград» этим летом. Стадионный тур. Вот, и у меня есть такая мысль, вот ты сейчас говоришь вот про Рамштайна, и не только про Рамштайн, про все, вот как бы, вот что было, да, вот были Рамштайн, вот Рамштайн, вот были раньше большие Рамштайн, а сейчас Рамштайн, и что, Рамштайн, и Рамштайн. Постоянно что?
Ну, как говоришь,
Радиохэд. Радиохэд. Раньше же Радиохэд был. О, Радиохэд. А сейчас ты, ну, Радиохэд. Радиохэд. Раньше как бы музыкальные журналисты. Вот были же музыкальные журналисты. Это же такие были люди просто большие. И писали в большие журналы, которые на глянцевой бумаге выпускались.
Их в лица все узнавали, да?
Ходим, о, здравствуйте, я Максим Семеляк. Ты такой, ебать, это Семеляк. Вот, а сейчас что? Музыкальный журналист? Кто это? Что? Телеграм какой-то? Да? Люди, что пишут
какие-то
писульки,
какие-то, да.
Писечки, какие-то маленькие люди справятся и пишут свои маленькие писечные писульки. Что это за музыкальные журналисты? Я вот обо всем этом думал, потому что так, сука, везде, во всех сферах вот я это вижу, что раньше было, вот раньше, блядь, было, это было. Причем без я не то, что я оцениваю это как-то...
Демократизация произошла, Олег.
Типа критично оцениваю современность, а я просто говорю про объем масштаба. Что раньше было, о, большое, в смысле, огромное было. А сейчас это что это такое? Это какие-то люди, что-то маленькие бегают. И что-то там друг с другом.
Ну, я тебе говорю, произошла демократизация, все стали обычными.
А я вспомнил, Артур, да? Очень важную метафору,
давай.
Которая как раз описывает все происходящее. У меня есть одна из теперь уже любимых песен Александра Башлачева, называется «Время колокольчиков».
Ну, еще бы.
Потому что я думаю, ебать, это же про нас. Ну, то есть он-то писал про, значит, вот этот вот странный советский рок, который как бы смотрел,
да,
вот на те колокола, там, на группу Doors и Beatles, а они такие, а мы, типа, у нас время колокольчиков, мы все маленькие, мелкотравчатые, мелкописечные. Я подумал, блин, это же наше время. Вот 2019 год, эта песня «Время колокольчиков» Александра Башлачева. Потому что мы живем в маленькое время, а вот все, что было раньше, оно было какое-то большое.
Какие-то стадионные.
И Децл какой-то был раньше большой, а сейчас это маленький, он же умер маленький совсем. Маленький, пинь, он такой умер.
А был большой Децл вот такой.
И сейчас все так, понимаешь, время колокольчиков, Артур, мы живем во время колокольчиков.
Ох, долго шли, с ноем и морозами все снесли. И остались вольными, жрали снег с кашей березовой. И росли вровень с колокольнями, если плач не жалели соли мы, если пир сахарного пряника злонари. Черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари. По миру слоняются колокола, сбитый, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков.